Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на наших интернет-волнах. И сегодня особенный день, день летнего солнцестояния. И самое главное, если можно так сказать, главные мощные кадыши в году, пандовые кадыши. И все сошлось для того, чтобы с сегодняшнего дня что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону. Но если вам кажется, что преодолеть судьбу невозможно и все в жизни предопределено, наш сегодняшний прямой эфир для вас, потому что в ближайший час с нами на связи Джанова Федосеева, психолог, терапевт, техники возврата управления, системный коуч, педагог фестиваля «Благость», которая более 11 лет преподает ведическую философию и 16 лет практикует и изучает ведические знания. Доброе утро, Джанови!
Доброе утро!
Очень рада слышать вас в нашем прямом эфире, тем более тема такая важная. Карма, она все-таки нас порабощает или у нас есть какая-то свобода выбора. И знаете, я вот размышляла на эту тему и понимаю, что иногда к нам в жизнь приходят страдания какие-то, и мы не понимаем, почему они к нам приходят, и вместо какого-то раскаивания, проработки, у нас только какая-то обида, боль, непонимание, за что нам это все. Вот что с этим делать и как с этим работать?
Да, спасибо за вопрос. Кстати, на самом деле, сразу хочу сказать, что я даже не думала о том, что сегодня такой особенный день, и вот эта карма, это было предопределено, что мой эфир будет именно в такой необычный день, в Экадыши, в день солнцестояния, да, это реально мощный энергетический день. Это карма, или я сама как-то подвигала события, да, почему вот произошло именно так? Так что да, очень символично. Ну, что делать, да, если у нас что-то происходит в жизни, и мы не знаем, плохо это или хорошо, и как вообще с этим быть? И ну, так как я психолог, я буду говорить какие-то моменты с точки зрения психологии и с точки зрения духовности. И я сразу сказала, говорила, что там должен быть баланс. Потому что иногда люди, подходя к решению вопроса только с духовной точки зрения, они немножко игнорируют какие-то наши психологические особенности. И можно сказать, да ты молись, да ты предавайся, да все будет хорошо, и Господь вообще все контролирует. Но при этом у нас есть какая-то позиция жертвы внутри, есть некая детскость, незрелость, и просто, например, много боли и много прошлых тяжелых событий, которые не позволяют нам смотреть на все, что происходит, из взрослой позиции и адекватно и объективно воспринимать ту реальность, которая проявляется в нашей жизни. Поэтому в первую очередь я бы говорила о том, что важно взрослеть. А как это делать, мы тоже можем поговорить. Потому что все-таки, да, вот тема-то наша какая, карма — это фатальность или есть свобода выбора. И я бы сказала так, что уход в одну из крайностей, это тоже говорит о некой незрелости. Ну, такие два лагеря. Одни люди говорят: «Нет, я свободен! Я сам делаю свою судьбу, все будет хорошо, и мне ничто вообще не важно. Зачем мне нужна астрология? Зачем мне нужно знание? Я человек». Ну, в общем, вот такая вот история, я супергерой. И что мы часто видим, этот супергерой, я привожу пример такой, я однажды была в Индии, на океане, и попала во время шторма. И я видела, как океан, он был настолько бешеный, и волны, они были огромные даже на берегу. И один парень, индус, он подошел, вот так вот раскрыл руки. Ну, короче, привет, моя смерть. Ну, он, конечно, остался жив, но этой волной вот тут же накрыло. И вот для меня это вообще идеальная инсталляция сознания. Я хозяин, мне ничего не страшно, мне ничего не важно. Вот он, мир на меня идет, да, с какими-то там его событиями. Я сам решаю. И что мы видим? Этот мир, эти события, эта карма его сбивает, закручивает в водоворот, в эту воронку, и человек там ломает руки, ноги и сильно страдает. Так, окей, если этот путь не работает, тогда будем другой. На все есть воля Бога, все предопределено, я ничего не могу поделать, я всего лишь мелкая незначительная частичка. И по большому счету та же самая картина. Стоит эта мелкая частичка перед волной, и его бабах, и срывает этой волной, закручивает. Тоже не работает, да? И где же разум? И вот здесь как раз мне нравится, в Ведах есть такое понимание, что есть история, да, про Господа, который убегал от мамы, мама его ловила, пыталась поймать, не могла поймать, но в какой-то момент Господь увидел, что она настолько старается, что говорит, ну ладно, давай, поймай меня уже и свяжи меня уже, давай. И суть этой истории в том, что для успеха, и это хоть и священное писание, но это на самом деле универсальная формула для любого начинания. И там говорится, что два фактора нужно для успеха. Первое – это наши усилия, а второе – это милость Бога. И здесь то же самое, и про карму. Да, и отчасти свобода выбора, ведь я действую, это же мое желание – действовать или бездействовать. Но а карма – это как некие факторы происходят, да, там. Ну, мы сейчас чуть поговорим вообще, что такое карма и фатально или нет. То есть вот здесь для того, чтобы прорабатывать какие-то моменты, надо четко понимать, что под лежачий камень вода не течет. И я должен что-то делать. У нас есть знания, да, то есть нам даны книги, у нас есть духовные учителя, есть наставники. Ну, много всего есть. И наша задача — это изучать и применять. Это наша ответственность. Не придет вдруг волшебник в голубом вертолете, не щелкнет пальцами и не скажет «на тебе все». Если ты не хочешь брать, ну, тебе даже будут давать, ты не возьмешь. То есть человек, он такой, он даже не увидит те возможности, которые открывает ему жизнь. И он может сказать, меня Бог не любит, все несправедливо. Но нет, ты просто закрыл глаза, ушел в какое-то состояние эмбриона, ничего не хочешь делать, не хочешь предпринимать никаких усилий, но почему-то ждешь манны небесной. Ну вот реально так не работает. А умение совмещать вот эти два пальца, ну, два фактора, да, это вот как раз про внутреннюю зрелость. Ну вот я бы такое введение сказала.
Очень глубокая позиция. Спасибо большое, что так раскрыли. Вы знаете, я много лет назад услышала, что люди в среднем используют свой мозг только на 12%. Вот, как бы мозг данный нам, это же тоже карма. И очень часто мы не используем даже там половины той хорошей кармы, которую нам, да, ну, как вы сказали, вот мы не видим те возможности, которые дает нам мир. И почему закрываются наши глаза? Почему мы вот, ну, как вы говорите, заходим в эту позицию эмбриона и не можем увидеть даже те подарки судьбы или Господа, которые нам даются?
Ну, смотрите, тут из чего вообще складывается наш характер, да? 30% кармы. Что такое? Давай сейчас начнем с того, что такое карма. Вот мы родились. Звезды стали каким-то образом. Астрологи считали, сказали, все, у тебя Раху в пятом доме вместе с Марсом. Будет вся жизнь тебя про образование. Но это, я свой гороскоп рассказываю, вдруг кому интересно. Сейчас всю правду расскажу. Ну, в общем, как-то стоят планеты, и это на момент рождения. То есть в прошлой жизни, ну, я верю, что есть в прошлой жизни, я думаю, что многие, кто нас слушает, в это тоже верят. Мы как-то жили-жили, определенный багаж собрали, и вот мы отправились к праотцам, нам там выписали все счета, сказали, на следующую жизнь у тебя Раху в пятом доме вместе с Марсом, тра-та-та-та-та, и расписали. То есть это исходные данные. Я с ними рождаюсь, и эти исходные данные, они полностью отражают мое состояние в прошлой жизни, то есть какая я была. Ну, то есть кем я была, с тем я и рождаюсь. Ничего нового мне там бонусом... Не, ну, конечно, могут, но вряд ли в моем случае. В общем, особо ничего мне сверх не приписывают. Я вот с этими данными родилась. Вот это 30% того, как может сложиться моя жизнь. И когда смотрят гороскопы и говорят, ну вот же написано. Ну, товарищ, извините, это на момент рождения. Это про тебя того с прошлой жизни. Но у тебя еще есть что? Воспитание, да? Социум. Это наше общение, это та среда, в которой мы вырастаем. Это другие 30%, как формируется наша жизнь, как формируется наша судьба, наш характер. И, соответственно, 30% там, что у нас там, воспитание родителей и социум, да? То есть вот еще 60%. И еще там десяточка как раз остается где-то на свободу выбора, такие спонтанные, неожиданные решения. И вот это как раз отвечает на вопрос, предопределено или нет. Ну, то есть... У нас есть свобода выбора, да, она незначительная, но факт, что мы можем влиять, мы можем менять что-то. И, собственно говоря, наша жизнь, она и предназначена для того, чтобы мы выходили за пределы этой кармы и расширяли свое сознание. И для этого у нас, на самом деле, очень много инструментов всяких разных. Ну, как я уже сказала, это знания, это там, практики определенные. Потому что иначе можно сказать, все, вот, бумага выписана, Раху в пятом доме вместе с Марсом. Но дело в том, что есть куча-куча знаний, как мы все можем это влиять, менять. И мы видим реально, ну, я знаю таких людей, и я сама такая. То есть там до того, как я стала практиковать ведическую науку, я была одна. Сейчас я другая. Последние 3 года, как занялась психологией, я вообще другая. И каждый из этих периодов, ну, в принципе, я одинаковая, но что-то меняется. И я вижу, как меняются события. И говорится, что тот человек, который стал на путь Бога, на путь служения Богу, его карма меняется. То есть там вообще другие механизмы включаются. И, допустим, я четко понимала, что... Ну, допустим, мой пример. Я работала на телевидении, в прямых эфирах, только я там по видео разговаривала. И я вещала, я там была звезда такая. Ну, в общем, как могла, так и проявлялась. Но я понимала, что мне это неинтересно. И что произошло? Да, сейчас я там не работаю на телевидении, но я все равно мелькаю в экранах, я все равно даю интервью, я все равно там... Я практически журналистом работаю, когда я свои эфиры провожу. Я там стала психологом, то есть я работаю с людьми. Но я к тому, что по карме у меня есть показатель голова в экране. Ну, допустим, да, там есть такой, опять же, прораху тема. Есть определенные предрасположенности, но как я это буду использовать? То есть я могу выбирать сферу. Если, допустим, я, ну, допустим, человеку по судьбе положено быть известным. Он может стать известным со знаком плюс, а может стать известным со знаком минус. И это не прописано в гороскопе. У нас всегда есть выбор. И тот же самый пример, когда рождаются близнецы, ну, там, минутка разницы у них, да? И у одного человека судьба складывается удачно, у другого отвратительно. И вот у них спрашивают: слушай, ну вот как ты докатился до такой жизни? И первый говорит: ну а что мне было делать? Мать меня растила одна, отца не было. Мать все время работала, мы жили в бедном районе. Ну я пошел воровать, я пошел, ну, в общем, по темной дорожке. Вот я такой уже сижу в тюрьме, там у меня 2 отсидки. И у брата-близнеца спрашивают: ну слушай, ну как ты докатился до такой жизни? Он: а что мне оставалось делать? Мать на 3 работах, мы жили в бедном районе, отца не было. Я пошел, я начал работать, я начал пробовать что-то, я пошел учиться. Исходные данные одни, а выбор разный. Фатальность или свобода выбора? Ну, по-моему, здесь ответ очевиден, правда?
Получается, наш выбор, наша свобода именно в том, как мы распоряжаемся теми ресурсами, которые нам даны.
100% так и есть. Как мы их применяем, принимаем, замечаем. А, ну еще вот вы спрашивали, почему мы не замечаем, да? И есть такое понятие, как, ну, невежество определенное. И здесь важно, скажем, есть такое понятие, как же, так же, как и благочестивая карма. Вот если человек, он живет в невежестве, у него, ну, он немножко закрыт от этих возможностей. Но когда у души, у человека происходит соприкосновение с чем-то очень классным, возвышенным, духовным, он накапливает агьята сукрити, это на санскрите так называется, благочестивую карму, благочестие. Это, ну, ощущение, что вот мы ходим, и наше стекло, оно замазано пылью, грязью, и мы через него видим мир искаженный или вообще не видим. И вот эта агьята сукрити, эта духовная деятельность, она постепенно это стекло очищает, 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 и в какой-то момент ты просыпаешься и думаешь: вау, а вот оно оказывается, как происходит, а вот я вообще вижу мир. А я это могу, и я вот это могу. И таким образом духовная практика – это то, что позволяет человеку расширять видение, расширять свои рамки, расширять границы. И есть тоже интересный момент, когда, ну, мы все упираемся в определенный потолок. Вот мы живем, вроде я что-то понял, пошел, и в какой-то момент вот все, уперся, ничего не могу сделать. Ну, как будто потолок, да, стена. И вот говорится, что мы уперлись в границы кармы своей, то есть в границы своей судьбы. Все. И кто-то говорит: ну все, то есть невозможно, все, стена, двери, крыши, я в комнате, невозможно ничего изменить. А кто-то говорит: не-не, сейчас я немножко эту реальность буду растягивать. И человек начинает что-то практиковать, молиться, делать, договариваться, медитировать на свои качества, думать: ну что ж я делаю не так. И в этот момент происходит вот это расширение, и карма, она может двигаться. И интересен тот момент, что когда, опять же, мы рождаемся, нам предопределено что-то, да, ну, скажем так, выписаны определенные ресурсы и блага на эту жизнь. Во-первых, из-за этого невежества мы можем все не видеть, и мы можем жить на очень низких, ну, скажем, как это называть по-русски? Ну, в общем, из ряда возможностей мы живем на 30%. Ну, вот. То есть мы не используем даже то, что нам положено. Я пример приведу, понятный. Купила себе iPhone недавно. 12 Pro Max. Ну, короче, самый крутой телефон. Я как самый крутой в мире блогер. И самое забавное, что я вообще, я пользуюсь телефоном. Ну, там, ну, в общем, каким-то минимальным набором. И я понимаю, что я не использую параметры этого iPhone. Ну, не то, что на 100%, я даже на 20 их, наверное, не использую. То есть мне дана крутая машина. А я на ней, ну, там, позвонила и поработала. Не, ну, фотографии, конечно, классные снимает. Я делаю сторис с фотографией и видео записываю. Ну, вот, вот это пример нашей кармы. Дано много, берем мало.
Очень интересно. И вот вы сказали про то, что можно ее растягивать, стену нашей кармы, можно ее разламывать. И мне кажется, есть, наверное, какая-то градация инструментов по расширению своей кармы. Есть какие-то в невежестве инструменты, есть в страсти, есть в благости. То есть какие инструменты нам даны, чтобы, ну, все-таки, знаете, когда разламываешь стену кувалды, можно самому пораниться. Вот есть ли какие-то благостные инструменты для расширения, чтобы мы понимали, чем нам лучше пользоваться?
Ну да, ЛСД точно не надо курить для расширения сознания. Хотя я недавно была в одном сообществе, там люди делились, как они там просветлялись. Но это забавно, потому что у всех этих штучек есть побочные эффекты, и есть такое понятие, как приходящее счастье и долгосрочное счастье. И вот всякие такие неблагостные способы расширения сознания — это довольно краткосрочная история. Ну, то есть тебя, ну, просто ты улетел какой-то там астрал, что-то там скачал, но по факту твоя жизнь не меняется. Ты просто посмотрел мультики, а потом у тебя еще и голова болит после всех этих препаратов, да? То есть, ну, мы должны четко понимать, что если ты реально хочешь меняться, надо выбирать что-то более конкретное и настоящее. И я бы сказала, что больше всего на нас влияет, на расширение сознания, это все-таки общение. Потому что через общение, через, ну, мы берем тогда, да, уже сразу благостное общение, качественное общение. То есть общение с теми людьми, у которых уже есть это расширенное сознание. И там случается магия. То есть ты пришел такой весь в своей маленькой коробочке к человеку, у которого коробочки нету. Ну, то есть он такой открытый, он уже вылез из своего бокса, и он уже живет. И здесь что? Ладно, ты притащил свое тело туда, но надо открыть еще и уши. И открыть свое сердце. Потому что если ты просто находишься в поле человека, но при этом ты его подозреваешь, он тебе не нравится, у тебя своих куча как это называется? Ну, в общем, своя картина мира, и ты не готов от нее отказаться. Вот этой магии не случится. Не, может, конечно, этот человек скажет, «Господи, ну посмотри на этого человека, ну вот Джанови сидит там, ну дай ей немножко света в голову». И я такая сижу, такая, дыши меня прям, все, пробило. Может и так случиться. Но чаще всего, понимаете, Бог, он не причиняет нам добро. Он откликается на наш запрос. Если есть запрос, то вот это все случится. Вот. Поэтому важно, когда мы идем в общение с людьми продвинутыми, открыть свое сердце и слушать. И, конечно, это не исключает нашего разума. Там, мы можем задавать вопросы, мы имеем право сомневаться, это нормально. Вот. Но, тем не менее, мы должны четко понимать, что это, опять же, наша ответственность, насколько я иду в контакт. И у меня тут вопросы в Инстаграме задают. А если нет такого общения, человек его не видит. Но это, опять же, наша ответственность. Мы можем сказать, ну, нет общения, нет ни одного святого вокруг. Ну и нам не надо прям суперсвятого искать. Найди того, кто на один день дольше тебя в чем-то разбирается. Но только нужно иметь настроение ученика и достаточно смирения, чтобы принять, что «О, он на целый один день занимается больше, чем я. Может быть, он в чем-то лучше?» Прийти и спросить: «А слушай, научи меня». Это наша ответственность. Ну реально, ну не постучится нам в дверь, святой скажет: «Я пришел расширить твое сознание». Но не будет так. Но тот, кто ищет, тот найдет. И учитель приходит тогда, когда ученик готов. Эта мудрость, мы знаем ее, правда ведь? Это первый инструмент. Опять же спрашивают, работает ли такое при общении онлайн. Работает. Общение – это не про «я сижу вот рядом с тобой, глаза в глаза». Есть такой пример прикольный. Говорится, что это тема учителя-ученика. Вот муха, она сидит на теле царя. Насколько там, или на теле святого. Насколько она продвинется. Да нет, она просто муха, она просто сидит на его теле. Все. Это сейчас, в наш современный век, у нас есть супервозможность общения, качественного расширения сознания через интернет. Эфиры в Инстаграме, YouTube-каналы, онлайн-курсы. Всего настолько много, бери и слушай. Звук, он работает независимо от того, рядом ты находишься с человеком или не рядом. Это, опять же, вопрос того, насколько ты готов слушать и меняться. Потому что можно прослушать просто там, как песню какую-то, выйти и забыть. Важно еще из этого что-то начинать применять в своей жизни, делать конкретное. В общем, общение – это первый фактор, что меня расширяет нашу коробочку, да, наше сознание. Потом это молитва. Я сейчас их называю не в, скажем так, не в градации, что лучше, что хуже. Да? Что вспомнила, то и сказала. Это молитва. То есть что такое молитва? Когда ты понимаешь, что есть высшие силы, и ты можешь у них просить помощи. То есть, опять же, ты ставишь себя в настроение слуги, в настроение меньшего, и иерархия такова, закон иерархии таков, что знание, милость, энергия, она течет сверху вниз. И вот если ты находишься в позиции ниже, ты как стакан, а чайник находится выше. Чайник наливает, и стакан наполняется. То есть в молитве говорится: «Господь, просто нету сил». Тут даже не надо, изучать специальные слова. А как правильно молиться Богу? Да от сердца. И иногда лучшая молитва к Богу – это прийти к алтарю, в храм и сказать: «Я больше не могу так жить, боженька, я задолбался. Что-нибудь сделай, я не справляюсь». Тут нету супер... тут есть смирение, тут есть позиция младшего. А форма изложения мысли может быть вообще разной. В моей собственной практике самые мои сильные молитвы были, когда я с Богом вообще ругалась. Я говорю: ты как вообще? Что ты делаешь-то? Я больше не могу, мне тяжело. Он говорит: ладно, живи, спокойно выдохни. И это не нужно имитировать, это у нас у всех свои отношения с Богом. Но сам принцип того, что я младший, ты старший, пожалуйста, помоги. И в такие моменты тоже происходит магия. Может случиться даже то, чего мы не думали. Но еще круче, когда кто-то молится за нас. И у меня есть духовные учители, и тоже были моменты, когда я писала: «Дорогой духовный учитель, я не выгребаю, мне очень тяжело». Он говорит: он отвечает мало. Он говорит: «Я за тебя помолюсь». И что вы думаете? Я просыпаюсь утром, такая думаю: «Чё бес попутал? Чё я там парилась? Всё же нормально». Это просто сила слова святого человека. Что еще помогает? 100% психология. Это влияет. Это реально расширяет. Как это работает? Я человек и духовный, и психолог. В моей картине мира это прекрасно уживается. Да? Я четко понимаю, что там духовность – это суть, а психология, она немножко помогает нам. Это как костыли, которые на наш аппарат, который может, например, молиться, он приводит просто в здоровое состояние. Потому что очень часто я вижу духовные люди, и у них подмена. Они на Бога проецируют отношения с родителями, на духовного учителя проецируют отношения с родителями. В семье там тоже черти что происходит. И вот психология в данном случае, она помогает убрать вот эти просто наши психологические какие-то затыки, психологические, вот эту незрелость психологическую. Просто чтобы обрести здоровое тело и здоровый ум, который мог бы из взрослого состояния как-то уже в жизни проявляться. И это избавляет от каких-то зажимов, от каких-то страхов, от каких-то программ, с которыми мы живем, с убеждениями, которые как раз и говорят: «Я ничего не могу в жизни изменить». То есть, как это происходит? У человека случается в жизни травма, какое-то событие, которое очень сильно его выводит из нормального состояния. И есть два типа поведения. То есть первый тип поведения — человек уходит в уязвимость, он говорит: все, я больше ничего не могу, я сдаюсь. И вот это как раз тема про то, что мы вначале говорили, что все фатально, я ничего не могу изменить. А другой человек, он уходит в компенсацию, он говорит: а я сейчас всем докажу, что я лучше, а я сейчас всем скажу, что я молодец, а вы все плохие. И пусть мама увидит, что я зарабатываю деньги, и пусть папа мне гордится. И вот он уходит в такого достигатора, компенсатора, и он может даже добиться успеха и расширить карму, но, ну как бы на внешнем плане, но что вот при этом внутри происходит? Такой человек, он выгорает, и вся его жизнь, она превращается в борьбу. И вместо того, чтобы жить в гармонии, радоваться и развиваться, он просто, он просто тратит колоссальное количество энергии на сопротивление. Он несчастный. И вот он дополз до вершины мира и чуть не помер по дороге. Оборванный, ободранный. И по большому счету в конце жизни он сидит у того же разбитого корыта. Поэтому здесь истина, она посередине. Не та крайность, не другая крайность. То есть, да, и в этом случае там терапия с психологом, она позволяет убрать вот эту боль внутреннюю, чтобы человек, он уже делал выбор своей жизни из четкого контакта с собой. Не потому что, не чтобы кому-то доказать. Поверь, мы даже в духовной практике часто что-то кому-то доказываем. Я первая в ряду. Прям много-много лет была пионером. Только внутри был мотив: любите меня, ну пожалуйста, обратите на меня внимание, я же хорошая, я вам послужу, я вам оливье всем человек сделаю, я вот еще все организую, песенки спою, полы помою, и еще я должна всех сделать счастливыми в этом мире, но только вы меня, пожалуйста, заметьте. И потом сидишь, думаешь: что-то не работает, что-то процесс не работает, почему я несчастная? Ну потому что там куча корысти. И в принципе, ну до какого-то момента это нормально. Но это начальный этап. Ребенок тоже ходит под себя в туалет, и это нормально. До 2 лет. А там уже желательно на горшок его посадить, чтобы он научился. А мы, бывает, вырастаем, уже там взрослые тетки, дядьки, но эмоционально мы на уровне 2-летнего ребенка и ходим в штаны. И это странно. Поэтому вот психология в данном случае, она позволяет человеку подрасти, убрать его вот эти вот болячки внутренние, чтобы он такой раз-раз: ой, прикольно, а кто я такой вообще? А как мне в этом мире взаимодействовать? И тогда у нас не будет конфликтов с людьми. Ну, по крайней мере, их будет минимум. То есть, ну, потому что мы не будем ожидать от ни от кого ничего. Мы не будем ждать, что вот нам все должны, нас должны сделать счастливыми. Вот эта позиция ребенка, что весь мир должен меня сделать счастливыми. Но это не так. Мы сами себя должны сделать счастливыми. И если у нас достаточно сил, мы тогда идем в этот мир и тоже там делаем всех счастливыми, если они хотят. А если не хотят, мы говорим: ну ладно, не надо никому причинять добро. Но это отдельная тема. Вот. Что еще расширяет? Это поездка в святые места. 100%. И ну, вот я говорила, да, что мы можем быть настолько в невежестве, что мы не воспринимаем информацию, то есть нам тяжело, да? Но есть вот эти моменты, например, святые места, ты туда приезжаешь, и даже не зависит от того, понимаешь ты, где ты, не понимаешь ты, где. Само место, оно тебя просто исцеляет. И там в какой-то момент ты раз и просыпаешься. Ну, не физически, а душевно, духовно. В какой-то момент ты просто включаешься и понимаешь: о, черт возьми, я живу не так. Я теперь знаю, как. Поэтому почему, да, во всех религиях есть священные места, там каждый мусульманин раз в жизни должен в Мекку прийти, там вайшнавы во Вриндаване вокруг Говардхана ходят, христиане там православные, у них тоже там в Иерусалим ездят, еще куда-то. То есть по большому счету это вообще не зависит от, ну, от религии, от вероисповедания. Само место там и святые, которые жили в этом месте, это исцеляет. Поэтому там я стараюсь каждый год ездить в Индию. Я не знаю, в этом году поеду или нет. На все рука Аллаха, как говорится. Я не знаю. Но я точно знаю, что когда я приезжаю в святые места, о, там начинается. Там вообще хорошо, когда ты еще сам себе психолог, можно все, что оттуда, все, что внутри поднимается, ты можешь это все трансформировать, переработать, потому что там идет мощное очищение. И я раньше возила туры в Индию и во Вриндаван в том числе. И это был тур для вообще обычных смертных людей, которые не занимаются духовной практикой. Мы сначала ездили в Ришикеш, и там было все красиво, там река горная, хотя она тоже священная, да, Ганга. Ну, как бы там такая лайт-версия. И потом Вриндаван, где на внешнем плане супер красоты нет. Ну, правда, да, там мало зелени, ну, если это не после сезона дождей. Но в целом это там традиционная индийская деревня. Но эти люди потом говорили: «Джанави, зачем мы вообще ездили в Ришикеш? Ну, ведь тут же хорошо». И когда они возвращались домой, они говорят: «Я не помню, что там такого, но меня так зацепило». И кто-то курить бросал, кто-то бросал есть мясо после этого, кто-то становился преданным Бога. А кто-то в целом просто в душе обретал какое-то счастье, говорит: «Вот, ну, вот было хорошо». Вот так работает святое место. И важно себя туда вытаскивать. Ну, вот прям хотя бы раз в год. Потому что мы живем в мире, где много суеты. А в святых местах там есть некая тишина. Нам очень часто не хватает вот этой тишины для того, чтобы быть, ну, в таком собранном состоянии. Мы разбросаны, мы в этой страсти бегаем, деньги зарабатываем, детей рожаем, женимся, любим, умираем, ненавидим. Ну, то есть вот жизнь кипит, а счастье, оно здесь и сейчас, оно в тишине в некой внутренней. И люди, которые практикуют, да, они там могут утро посвящать молитвам, все, обретать эту тишину. Но иногда реально сложно. Когда ты живешь в таком, ну, ритме бешеном, очень сложно. И когда человек, он ездит в паломничество, в любое, ну, даже там, не знаю, даже в православный монастырь, выехать куда-то, где есть эти старцы, где есть вот эта тишина, где есть благость настоящая, ты там просто побудешь какое-то время, и ты такой раз, перезагрузился, вдохнул, выдохнул, и думаешь: вау, круто, можно дальше жить. Вот. Изучение священных писаний, да, это следующий такой. Это моментик, который помогает нам расширять. И там тоже происходит, ну, есть некоторые вещи, которые происходят помимо нашего сознания. Да, классно, когда мы все понимаем, но бывает так, что мы что-то не понимаем. Смотрю в книгу, вижу фигу, но почему-то на утро тебе очень хорошо. Так работают священные писания. Но здесь очень важно уметь различать, да, кто их написал. То есть не вся та литература в разделе «Религия и эзотерика» в «Читай-городе» — это священное писание, да? Поэтому надо очень, ну, четко выбирать так осознанно, что мы читаем. Это все очень сильно влияет на наше сознание. И соприкосновение с этими книгами, оно тоже очень сильно меняет наше сознание. В принципе, вот то, что сейчас я так вот вспомнила навскидку, да, это все, ну, такое из основного, из доступного.
Такая высокая планка у нас поднялась этих инструментов, но они действительно рабочие, знаю тоже по своему опыту, и хотелось, наверное, еще глубже пойти про мотив. Вот вы сказали, что мы очень часто от окружающих людей ждем, что они сделают нас счастливыми, но мы можем быть таким же мотивом идти к духовному учителю и даже к Богу обращаться. «Бог, сделай меня счастливым. Бог, ты обязан исправить мою жизнь к лучшему». Насколько нормальный это мотив или каким он должен быть, чтобы нас услышали? Потому что, мне кажется, когда дети кричат «дай», родителям очень тяжело естественным образом отвечать. И то же самое может быть с Богом.
Я скажу так: если это искренне, он тебя услышит. И вот, ну, как я сказала в моем случае, иногда я прихожу и говорю: «Дай, вот все, не могу, не терпешь, ну дай, ну пожалуйста, ну папочка, ну дай». И мне нравится в этом. То есть, смотри, мы можем просить, как мы просим, да, но мы должны понимать, что он может дать ответ, который нас не устроит. И говорится, что у Бога для нас есть три ответа. «Да?» Ну, я такая говорю: «Да». И он говорит: «На, вот тебе, пожалуйста». Второй ответ — это: «Да, но не сейчас». И я говорю: «Ну дай». Он говорит: «Жди». «Ну, пожалуйста». «Еще жди». И потом проходит полгода, я такой: «На». И я такая: «А мне уже не надо». Ну, как бы... Ну, а бывает, что и надо. И третий ответ — у Бога нет, потому что у меня есть что-то лучшее для тебя. И вот в этом и есть наша взрослость. Мы можем молиться, мы можем просить, мы можем с ним разговаривать. Ну, это мои отношения с Богом, я это, ну, как бы транслирую из себя. Я не понимаю, что если мы приходим только такие: «О, Господь, ты так велик, тра-та-та-та-та-та-та». Ну, я реально неведический человек там тех времен, которые декламируют гимны. Я хочу с ним дружить, я хочу с ним разговаривать по-человечески. Если мне плохо, говорю, мне плохо. Если мне хорошо, говорю, спасибо. Но зрелость в том, чтобы принять его ответ. И если мне конкретно чего-то не дает, я говорю: ну ладно, Господь, на это твоя воля. Но мне, конечно, очень хочется. Но ты подумай. Он такой: нет. Ну вот. Но, конечно, здесь еще какой вопрос. Я к тому, что Бог, ну, как я его понимаю, он умный парень, он зрелый. И он точно знает, что лучше для нас, в какой момент нам лучше. Он знает, на каком языке с нами разговаривать. И я одно время любила слушать истории, кто как к Богу пришел, в разных традициях. И у кого-то вообще там: я шел, и на меня спустился свет, я осознал, ну, то есть там мистика, я увидел знаки, и во сне мне явился он и сказал: приди ко мне. А у кого-то все просто там, ну, взял, пришел. Ну, вот как-то так, да? Кому-то нужно вот прямо через романтику, через мистику, там, знаки, кому-то просто. Потому что Господь понимает, вот тебя я могу зацепить только через, там, какую-нибудь такую историю интересненькую. А кому-то просто человек уже готов, он говорит: давай, сюда. Там раз, какая-то лекция, там, такого-то числа будет лекция в таком-то здании, приходите. Человек пришел и остался. Вот. Поэтому он точно знает, на каком языке с нами разговаривать. Он точно понимает русский, итальянский, английский, индийский. Он точно понимает, что у нас в сердце находится. И если мы пришли такие все красивые к алтарю, у меня очень часто эта тема возникает на лекциях там, с духовными людьми. Я разговариваю про психологию, что-то, и вот люди, которые много практикуют, говорят: ну, а как же, я же вот, как же там, я же должна быть благостная. Я говорю: понимаешь, если ты такая вся благостная, и ты ходишь к алтарю такая вся благостная, и вся такая голову покрыла, поклонилась, и перекрестилась, и свечку поставила, а внутри тебя черти раздирают, и ты не приходишь к Богу и не говоришь: Господь, у меня черти внутри пляшут, я уже запарилась, я не знаю, что с этим делать. Ты стоишь такая вся красивая. Это не молитва. Это имитация, это ритуализация, это лицемерие по большому счету. Поэтому мы приходим такие, какие мы есть, со всем внутренним содержимым. Ну, то есть Бог, он как мама-папа, и если ребенок обкакался, Богу, ну там маме, она просто это вытирает. Она не говорит: фу, не подходи ко мне, тебе целых полмесяца, а ты ведешь себя недостойным образом, я не буду с тобой иметь ничего общего. Нет. Ребенок какает и писает, мама это вытирает. Бог такой же, мама и папа. Мы к нему приходим со всем своим содержимым и говорим: на, ну вот все, вот так. И если это честно, вот это отношение. Потому что вот это лицемерие духовное, это худшее, что может быть в нашей жизни. У нас не будет связи, у нас не будет вот этого обмена. И мы будем говорить: Бог меня не слышит. Ну а ты реально к нему обращался? Или твоя маска к нему обращалась? В какой роли ты ходишь в храм? В роли того, что у тебя все супер-пупер? Ему это не надо. Ему нужна наша честность. И если эта честность есть у человека, тогда все происходит. Мотив, конечно, важен. Если мы все время мы считаем Бога дойной коровой, да, если нет вот этого смирения и принятия, что да, я у тебя прошу, но ты, конечно, можешь мне отказать. Кстати, с мужчинами та же самая тема работает для женщин. Ну, я тебя все прошу, но ты имеешь право мне отказать. Это нормально. И если мы считаем дай, я тоже там знаю пример людей, которые практиковали, потом бросили, я говорю: ну а чего? Я обиделся на Бога, потому что он мне что-то не дал. И это, кстати, нормально, мы можем обидеться на Бога, но мы должны понимать, что это всего лишь период, это мое детское сознание, которое обиделось. Вот. То есть реально он имеет право не давать нам что-то. Вот и вся история. И тут еще тема такая всплывает, как кредит доверия. Это и с людьми в первую очередь, ну, работает, и с Богом то же самое. Но прежде чем просить, ты попробуй что-нибудь ему дать. А что ему могу дать? А что ему надо? А я его вообще не вижу. Вот поэтому мы читаем книжки, где написано, какой он, что ему нравится, что ему не нравится. Но точно, если ты там тушку коровы принесешь на алтарь, скажешь ему, Господь, я вот тут на охоте поохотился, прими с любовью и преданностью. Он скажет, ты что, дурак? Он не примет это. И есть в писаниях прописано, чего он любит, чего он не любит, как это все делать. И поэтому мы проявляем всего себя настоящего, но опять же, если мы хотим для Бога что-то сделать, мы должны знать, что ему нравится. Ну, допустим, вот если, Аня, вы любите шоколадки, идите, нет, ладно, не будем об этом. Ну, допустим, вы любите мороженое. А я говорю, какое мороженое? От него же бока растут, на тебе, не знаю, яблочко, Антоновку кислое. Ну, кислый вкус, не знаю, полезен, кровь разжижает. Ну, у Анечки что? У нее зубы, эмаль слабая, не любит она кислые яблочки. Я говорю, ну я же вот вырастила, прими. Ну, Анечка может принять, как бы, из уважения, но счастья не будет. И потом, когда я приду, скажу, Аня, вот мне надо, дай, пожалуйста. А извини, у меня нету. Ну, то есть, дашь на дашь, как говорится, да? Нету отношений. Но если я хочу у человека что-то просить, я должен ему сначала что-то дать. Это кредит доверия. Это обмен. То есть это в две стороны работает. С Богом то же самое. Я что-то для него делаю. Там, купила себе яблочко, Антоновку кислую, принесла на алтарь. Говорю, на, возьми. Вот. В разных традициях по-разному это происходит. Это не так важно. Важен сам суть, принцип. Что мы пользуемся энергией Бога. И мы не просто потребляем ее, мы пытаемся как-то эту энергию направить в служение. Ну, то есть задействовать как-то. Даже вот я сижу красивая. Меня, конечно, слушатели Веда Радио не видят, а в Инстаграме меня видят. Сижу красивая. Вот мне нравится. Таково у меня подношение. Вот алтарь передо мной стоит. Я тут машу боженьки, разговариваю про эти темы. На алтарь посмотрю. Думаю, ну правильно я вообще все говорю? Или бес попутал? Вроде пока громом не стукнуло. Нормально. Ну и я к тому, что вот эта материя, да, моя кофточка — это материя. Но я эту материю задействую для того, чтобы выглядеть хорошо, чтобы люди слушали. Потому что если я выгляжу как босяк, меня не будут слушать. И это не про то, что я рисуюсь перед обществом. Это просто здравый смысл. Если мы хотим что-то донести, мы должны выглядеть соответствующе. Ну, во мне пока что нету супер уровня святости, чтобы люди меня слушали в любом моем виде и состоянии. Нет. Поэтому у нас есть разум, который говорит, окей, материя, льняная белая блузка. Используем ее в служении. Вот сижу, рассказываю. И вот это разум. Чтобы не было ложного отречения, чтобы не было ложного какого-то, ложной духовности, а потом нас не выстрелило в обратную сторону, и мы не сказали, да горено все синим пламенем. Ничего не хочу, меня все жестоко обманули. Вот как раз мы пришли к теме баланса, что тоже заявляли в эфире.
Такая зрелая, взрослая позиция, в том числе в отношениях с Богом, и наверное, еще стоит ее переварить, потому что это не дешевая вещь, вот такие отношения. Спасибо большое, что об этом рассказываете. К этому вот лично мне еще стоит прийти. И вот такой вопрос пришел. А наши желания — это тоже наша карма? Например, если нам хочется жить другой, более лучшей жизнью. Можно ли сказать, что если такое желание пришло, то значит, есть позволение и возможность для этого?
Угу. Да. Да и да. Два раза да на этот вопрос. Первое. Наше желание — это наша карма. Ну, допустим, меня муж называет царицей. Ну, я на самом деле очень простая, но есть у меня какие-то царские замашки. Возможно, в какой-то из прошлых жизней я была царицей, и какой-то там остаточек такой, атавизм царицы во мне остался. И поэтому у меня есть, например, я люблю красиво одеваться, я люблю красоту, при этом во мне очень сильный там другой аскет. Видать, в какой-то другой жизни я была монашкой. И я поэтому могу жить в быту, там, спать на полу, в палатке, и мне вообще не проблема. Но при этом я должна быть красивая. Ну, как-то так оно уживается, да? И мои желания, они продиктованы моим вот этим состоянием ума. То есть желание — это состояние тонкого тела, ума. Чего я хочу, куда я иду? Так же самое желание рождается из общения. Например, а ты смотрела кино Круэлла? Нет, ой, мне срочно надо. Хорошее. То есть я вообще об этом не думала, но с кем-то пообщалась, переопылилась, и мне тоже очень сильно надо. И это тоже определенная карма моя, да, то есть некая восприимчивость, зависимость от мнения других людей. Поэтому, да, это наша карма, наше желание. Но мы можем с этим, опять же, работать. И по большому счету, вообще, если мы еще глубже посмотрим, мы, душа, находящаяся в материальном теле и в теле тонком, да, в теле эмоций, и вот мы живем в материальном мире. И говорится в Писании, что душа бездейственна. Но единственное, что может делать душа, это желать. Желать лучшей жизни, желать чего-то возвышенного, желать чего-то хорошего или плохого. Вот, то есть, вот что мы можем делать? Вот это и есть свобода выбора, наше желание. Чего я хочу, как я хочу. А все остальное подстраивается. У нас в сердце живет Боженька, который говорит, хочешь, на. Мне нравится в Бхагавад-гите, там в одной главе описывается как раз вот этот треугольничек. Живое существо, оно когда желает, это подобно цветку, который источает аромат. То есть вот мы пахнем, и наше желание это прямо на тонком уровне, оно такое летает. Мы пахнем, Господь, он считывает, так как он находится в нашем сердце, он такой смотрит вокруг. Угу. Так, цветочек пахнет желанием причинить кому-то добро, ну или зло. И есть другой цветочек, который пахнет желанием «накажите меня, накажите меня». Ну, то есть по его карме есть вот это, даже, кстати, по психологии у многих людей есть подсознательное желание, чтобы им сделали больно. И вот через материю происходит соединение одного цветочка и другого. Встретились, два одиночества называется, да? Или, например, у одного человека он пахнет желанием «я хочу узнать что-то новое», а другой человек пахнет желанием «я только что прочитал новую книгу, мне надо срочно кому-то рассказать суперзнание». И вот они вдруг оказываются на соседних местах в автобусе, 7 часов дороги, они едут и разговаривают. То есть вот таким образом Господь через сердце наше, видя наши желания, он их удовлетворяет. Но либо, допустим, не удовлетворяет, если, опять же, вернемся к теме кармы. Я могу, конечно, я могу быть с пережитками царицы и говорю, мне нужен дворец. Но, дорогая, у тебя в кармане 100 рублей. И из этих 100 рублей ты можешь позволить себе новую сережку в нос, не знаю, золотую, ну, допустим. То есть вот все, что я могу реализовать в этой жизни царского, это моя золотая сережка в носу, ну, к примеру, или красивое платье. Нет у меня сейчас кармы на дворец. Ну, реально. И, возможно, я могу, конечно, ее расширить до лимузина, но все равно дворца не будет, я должна с этим смириться. Ну вот как-то так про первую часть, а вторую часть вопроса я забыла, пока первую говорила.
Ну что, если такое желание пришло, то есть позволение и возможность для этого. Это всегда так?
Ну вот же, не всегда так, да? То есть отчасти да, но отчасти нет. То есть в какой-то степени мы можем это реализовать, но все-таки вот эта степень, она зависит от наших исходных данных. Ну реально, если у меня в кармане 1000 рублей, я не могу купить товары на 5000. Я приду на кассу, мне скажут, супер, мороженое, пирожное пробиваем, все остальное давайте в следующий раз. Ну вот в таком ключе это работает. Что-то да, но что-то нет. И это точно мы должны понимать, что это не мир суровый и злой, но просто вот такие мои исходные данные. Да, то есть я ответственен за то, что с нами происходит, что со мной происходит.
Очень ценная позиция, и вот как раз вопрос пришел в продолжение той темы, что я ответственен преодолеть сложно те программы, которые пришли ко мне с детства, от воспитания. Это ведь тоже наша карма. Я просто работаю с внутренним обвинением родителей, и может ли с этим помочь понимание, что это не их вина, а моя судьба?
А вот сейчас я хочу как психолог ответить. Вот прям сейчас. Я сейчас в роли психолога. Смотрите. Это поможет только тогда, когда мы полностью вытащим из себя всю обиду. У меня вчера была клиентка, у нее 2 года назад погиб муж. Прямо на ее глазах очень тяжелая такая ситуация. И она говорит, я принимаю, я все принимаю. Я все, конечно же, принимаю. А потом у нее градом текут слезы, и мы понимаем, что она не принимает. То есть здесь то же самое. И чтобы реально принять, нужно вытащить из себя всю ту боль, которую она не выплакала. У нее там еще и запрет был вообще на поплакать. Нельзя проявлять эмоции. И здесь то же самое. Я духовная, я хорошая, везде есть любовь, все есть свет и любовь. Моя мама молодец, мой папа молодец. Это моя карма, моя судьба. но при этом внутри ты можешь их тихо ненавидеть. То есть это будет опять же, ну, это как внутри тебя большой прыщ, гнойный, рана. Ты замазывал его лейкопластырем и говоришь, все хорошо, я сейчас помолюсь. Ну, то есть, опять же, я не умоляю там инструмент молитвы, что я говорила, да, но надо быть честным. Если внутри очень больно, и ты всех ненавидишь, иди к психологу и прорабатывай эту обиду, эту боль. Потому что иначе заткнутая глубоко внутрь боль и имитация прощения приведет к очень сильному расщеплению личности, подавлению своих эмоций, невозможность любить. И ты такая идешь вроде замуж, но ты понимаешь, что ты не можешь идти в контакт с человеком, потому что у тебя там еще боль на папу, обида на папу осталась, которую ты не прожила, не простила. И из-за этого ты не можешь открыться новому контакту, новому человеку. И здесь реально нужна терапия. Просто там сказать, я всех простила, да, сесть в дзен и начать себе аффирмации повторять. Я всех простила, я всех люблю, я молодец, мама, папа, молодец. Нет, так не работает, честно, реально. Это всего лишь там 5% успеха аффирмации и убеждения себя, что это моя судьба. Но при этом важно реально это все вытаскивать из себя. И здесь действительно нужен психолог. Потому что иначе мы можем, вот опять же другая крайность, скатиться в позицию жертвы. Я сам во всем виноват, это мой злой рок. Мы же любим, особенно женщины русские, мы же все такие жертвенные, мы же все такие страдальческие, и мы упиваемся этим своим собственным несчастьем и собственным чувством вины, незначительности, никчемности. И вот мы думаем, чем я хуже, тем я духовнее. Вообще не работает так. Ну, понятно же, да, о чем я говорю? Надеюсь.
Да, и о важности терапии, и о важности того, что нужно прожить это, потому что те эмоции, которые нам даны, это ведь тоже наша карма. Если мы правильно с ними не поработаем, они нам потом и аукнутся. И вот такой тоже важный вопрос. Мне кажется, вам как психологу обязательно найдется, что на него ответить. Кажется, что ты одинок в своей семье, в своем городе и среди друзей. Бывал на фестивале благости, даже там очень сложно было открыться, хотя люди вокруг действительно прекрасные были. Это какая-то моя проблема закрытости, с которой нужно работать, или просто нужно продолжать искать свое общество?
Да, это ваша проблема, с которой нужно работать. Я про себя расскажу. У меня бывают поганые настроения. Вот прям идешь и думаешь, ну вот прям все плохо, ну прям такое все. И даже если я попадаю в общество, где счастье, где все танцуют, прыгают, я сижу такая, ну не знаю, вот везде идет дождь из конфет, а я сижу под зонтом. Я сама держу этот зонт и такая, мне нет ни одной конфеты, вообще все плохо, и солнышко на меня не светит. Да блин, убери ты свой зонтик и отдайся этому потоку. Но если я внутри себя вообще, ну, то есть у меня там тоже какая-то боль моя внутренняя, у меня даже не будет идеи о том, что я могу этот зонт выкинуть. То есть часто люди живут вот в этом ограниченном состоянии, у них даже нету мысли, что может быть иначе. И это действительно тоже терапия нужна. Очень много боли. И эта боль бывает и родовая, да, там мы жили, например, в семье, где не доверяют людям. Просто в семье есть четкое убеждение, что везде враги, и вот надо скрываться. И это впиталось с молоком матери. Мы вырастаем, но опять же, не просто так мы попали именно в эту семью, тоже это наша карма, то есть наша индивидуальная карма с прошлых жизней наслоилась там с родовой кармой, вот они мы встретились, и мы переняли вот это убеждение, вот эту картину мира, что везде обман, людям лучше не открываться, лучше не верить, предадут. И ты мозгом понимаешь, что ну нет же, но внутри все иначе. Почему у нас часто не происходит то, что мы хотим? Потому что, например, на уровне сознания я говорю, я хочу много денег, я хочу хороших отношений, все, ну, то есть я хочу быть успешным. Это я транслирую на внешнем плане. А внутренние программы подсознательные, вот та глубокая карма, которая часто не очевидна, как семена, как зерна, она сидит внутри, которые еще на внешнем плане не проявились, но я-то помню. Ну, в смысле, не головой, а вот там на подсознании сидит и говорит, какое доверие, везде война, сейчас немцы придут, расстреляют всю семью, убьют, предадут, деньги украдут. Жуть, кошмар. И вот там наше поколение, ну, очень часто вообще на нас влияет вот эти родовая вся история, когда я с клиентами работаю, когда мы идем в работу с родом, там прям вот этот страх. Ну вот последние 100 лет российских раскулачили, там Первая мировая война, Вторая мировая война, всякие революции, всякие гонения. Ну, в общем, вот и вот это, мы живем в этом бэкграунде. Реально сложно доверять людям. И вот мы уже пришли в духовное общество или там в хорошее общество, а вот эти программки влияют. Не у всех так, да? Потому что мы, иначе мы можем просто бесконечно искать. Там поискал, там поискал, там поискал. И это, знаешь, вот как мы копаем колодец, воду копаем, 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 копаем. Нету воды. Пошел там на другое место, там копаю, копаю, нету воды, другое. И вместо того, чтобы копать в одном месте и таки докопаться до воды, мы бегаем, мы всю жизнь копали, но воды так и не накопали. И здесь, конечно, нужен разум, нужна чуткость, интуиция, контакт с собой, чтобы понимать, где реально копать, продолжать, а где все-таки нет, и я должен уйти в другое место. И никто не скажет, как правильно. Потому что у одного человека будет «да, копать до конца», а у другого, надо сказать, «нет, уже хватит, иди в другое место». Это очень индивидуально, это по-разному. И только когда у человека есть внутренняя зрелость, мудрость, контакт с собой, чувствование себя, тогда он может принимать решение. А не бегать просто там. Скажите мне, что мне делать? Что мне делать? Мне с этими общаться или вот с этими? Мне к умным или красивым? Сам решай. Вот это наша ответственность.
Так интересно, что много инструментов сейчас, действительно, но мы сами зачастую не можем ими воспользоваться, потому что у нас есть все ограничивающие программы, потому что мы не готовы задавать вопросы, потому что мы же самые умные, мы же самые хорошие, самые сильные, и поэтому то, что, о чем вы говорите сейчас, об этой способности чувствовать себя, об этой способности к честности, признаться, кто я есть, какие у меня есть проблемы. Это действительно уже очень важная терапия. Знаете, последний вопрос, вот по времени у нас осталось немного минуток, но он самый главный. Пришел вот такой вопрос, кто я с точки зрения кармы и этого мира, чтобы понять, из какой точки действовать?
Ой, сейчас, секунду, что-то я прямо сейчас в блондинку вошла, я не поняла вопроса. Так, кто я? Потому что вопрос прям глубокий, и мне надо его понять. Еще раз повторите,
кто
пожалуйста.
Я с точки зрения кармы и этого мира, чтобы понять, из какой точки действовать? Потому что вы говорили о балансе, да, вот этой песчинки, да. О балансе действующего, и чтобы понять, кто я, нужно действительно понять, кто я.
Я бы здесь ответила так. Есть ответ... правильный, быстрый, но к нему, чтобы прийти, нужно полжизни отдать. Ты душа. Действуй как душа. Жизнь прекрасна, хороша. Но дело в том, что, ну, скажем так, у нас есть дхарма и санатана дхарма, наши предписанные материальные обязанности, в которых очень много разных ролей. И мы не можем их игнорировать, да? И есть душа, это наши вечные отношения с Богом, наша вечная природа, исполненная вечности, знания и блаженства. То есть, как душа, у нас есть один путь. Но реально, находясь в материальном мире, мы не можем исключать все остальные роли. Кто я? Я дочь, я жена, я мама, я ведущая Ведорадио, я интервьюируемый Ведорадио. И в разных отношениях мы проявляем разные роли. То есть, я на эфире не такая, как я дома с мужем. Но при этом я знаю точно, что я душа. И иногда я даже прям это чувствую. Ну, иногда я просто это знаю на уровне теории. И проблема в том, что, опять же, люди, стремящиеся к Богу, часто исключают и не обращают внимания на свои какие-то материальные обусловленности. И поэтому тут тоже важно понимать, кто ты. И если, например, я человек, который любит разговаривать, у меня талант у меня такой есть, я умею это делать, мне это нравится. Ну не надо мне идти в сварщики, ну не надо. Ну я не буду там успешна, я не буду там счастлива. Я займу место другого сварщика. Кстати, что-то про сварщика, у меня, кстати, муж сварщик, сказала. То есть мы четко должны понимать, кто я. И в Бхагавад-гите в той же говорится, в 3 главе, по-моему, 33 стих, не помню, один из моих любимых, что типа потому что нет ничего хуже, чем заниматься не своей деятельностью. Этот путь, он очень опасен. Потому что и ты несчастлив, ты не исполняешь волю Бога на твою эту жизнь, да, то есть ты не проявляешь те таланты, которые тебе даны, и ты занимаешь место другого человека, и ты все равно находишься в этом вечном каком-то круговороте и еще больше, ну, погрязаешь вот в этой вот карме. Поэтому важно понимать, кто я, что я. А сейчас куча всего. Астрологи, тарологи, хироманты, дизайн человека, медитации. То есть пробуйте и узнавайте. Потому что мы должны быть счастливы и в материальном мире в том числе. Потому что если у нас вообще все плохо, говорит, ну я духовный человек, я иду к Богу, но у тебя в семье непорядок, у тебя денег нету, ты не знаешь, как детей воспитывать, ты не знаешь вообще, кем тебе работать. Это вообще не про духовность, это, ну, опять же, про ту самую имитацию, о которой мы говорили. И человек, он, ну, в целом не будет счастливым. Но если мы понимаем вообще свою природу, какую-то обычную человеческую природу, свои наклонности, свои таланты, свои сильные стороны, свои слабые стороны. И понимая свои слабые стороны, это очень классно, мы находим тех людей, которые их закрывают. Мы можем как эту компанию какую-то создать, там, проект совместный. Потому что если я говорилка, то мне нужен кто-то, кто мой поток будет направлять, кто организует всю техническую часть. И я могу годы положить на то, чтобы изучить организацию гид-курса, но в это время я не буду заниматься своим. И это неразумно. Поэтому четко понимая, кто я, свою природу, мы можем быть очень эффективными в этом мире. А проблема в том, что мы сейчас рождаемся в обществе, в котором нет традиций, мало культуры. Родители нас воспитывают, ну как надо, школу из нас всех формируют, там, ровные, стройные отряды людей в сером или в черном, у которых одинаковый сценарий. Школа, там, детский сад, школа, институт, работа, замуж, пенсия, раз в год в отпуск в Турцию или в Египет. Все. Но это же не так, мы же все разные. И поэтому здесь задача, опять же, набраться смелости и убрать вот эти все догмы, вот эти все нормы, которые не являются нашими. Понять, кто же я такой на самом деле, как мне в этом обществе проявляться. И когда мы находим себя... Ну, это не дешевая вещь, реально. Я вот ищу себя, но, кажется, процентов на 70 нашла. Но я точно могу сказать, что что-то там еще есть. Я точно... Потому что я не везде счастлива, не удовлетворена на 100%. И это говорит о том, что где-то я себя предаю. Поэтому я тоже нахожусь в поиске. У меня постоянно регулярная терапия, у меня постоянно какое-то общение. То есть я ищу. Это, ну, не случается за одну секунду. И это моя ответственность. Чтобы не жаловаться, что «а меня вот тут вот не заметили». Ну нет, это моя реальная ответственность понимать, кто я. И вот эти все наши детские травмы, блоки, это тоже о том, что нас забили. Это не то, что родители плохие, да, как мы до этого говорили. Ну вот по карме мне такие родители, мне надо пройти этот. И, возможно, в этой жизни по карме моя задача пробить вот этот потолок. Пойти, не знаю, против вот этих норм, которые были в семье, когда, ой, ну что ты, не высовывайся, не надо. Сиди тише, там, как это, едешь тише, дальше будешь. Нет, выйти громко, с большой скоростью, заявить о себе на весь мир, сказать, да я могу! И вот бомбануть, и это будет наша ответственность в этой жизни, выйти за пределы этой коробочки. И это будет мощно, это будет очень красиво, потому что когда человек такой, какой он есть, он проживает свою жизнь, это очень ярко, красиво, люди привлекаются, они идут за тобой. И ты можешь им реально помочь. Невозможно помочь другим, сидя в заднем темном углу какой-то своей комнаты. Но кроме нас этого никто не сделает.
Спасибо большое вам за вдохновение. Сегодня у нас был эфир про преодоление судьбы. И вы дали очень два ценных направления, параллельные рельсы, по которым это преодоление происходит. Это поиск себя самого, это внутренняя работа, внутреннее взросление. И при этом обращение к Богу или к духовным людям за вдохновением и помощью. Вот мне кажется, это прекрасные два направления вовнутрь и вовне к нужным людям. Поэтому спасибо большое, что рассказали об этом, что поделились своим вдохновением и что... Мы, в принципе, познакомились с вами на волнах Видорадио, поэтому я лично очень рада этой встрече и буду ждать с нетерпением продолжения наших бесед через неделю.
Да, Анечка, спасибо большое. До встречи. Мы потом, по-моему, про деньги будем говорить. О, я люблю эту тему. Женщины и деньги. Ну, или в целом. Спасибо за встречу. Было здорово.
У нас впереди еще много всего интересного. До свидания.
До свидания.